Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз». Сегодня с протоиереем Алексеем Ладыгиным мы продолжаем разговор о псалтире. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Алексей, ну что ж, у нас сегодня с вами 21-й псалом, очень большой псалом, интересный.
Интересный, замечательный псалом. Мы не раз с вами говорили, дорогие братья и сестры, о том, что псалтырь еще несет очень глубокий смысл о пришествии Христа Спасителя и пророчества царя Давида. Конечно, удивительно, когда читаем мы псалмы, то удивляемся, насколько пророк Давид обладал вот этим даром предвидения, что Господь ему вручил такие великие тайны, которые были будут потом исполняться во время пришествия Христова, во время его служения, но самое удивительное, даже во время его страданий, последних минут своего пребывания на земле. И в этом мы убеждаемся, когда особенно читаем 21-й псалом. Он всем известен, он читается на утренний, потому, почему он читается в конец, то есть когда придет Господь, то взойдет утренняя звезда, выйдет заря. Конечно, зарей, этой утренней звездой явился сам наш Божественный Спаситель, который озарил мир, весь мир своей святостью, своим учением и своим спасительным подвигом. И для нас очень важно, вникая в каждое слово этого псалма, понять, насколько же тайна, которая пророчествовалась царем Давидом, раскрыта полностью в нашем Божественном Спасителе. Поэтому этот псалом и читается на утренне, и мы слышим слова этого псалма, они очень знакомы для каждого человека, который посещает храм Божий. «Боже, Боже мой, в анмиме вскую оставил меня Иси, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже, Боже мой, в анмиме вскую оставил меня Иси». Естественно, эти слова, кто читал, даже не читал псалтырь, но читал Евангелие, они известные. Или Лемасова Хвани, когда Господь на кресте произнес эти слова: «Боже мой, в анмиме вскую оставил меня Иси, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих». Конечно, не грехопадения, говорят святые отцы, были у Господа, но Он взял эти грехи всего человечества и с ними взошел на крест. «Боже мой, воззову во дни, и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне». То есть здесь говорится о том, о Гефсиманской молитве, конечно, когда Господь молился до кровавого пота и просил, чтобы чаша та, которую Он несет и которую предстоит Ему выпить, прошла бы мимо Него. Но Он говорил: «Не моя воля будет, но Твоя». И вот здесь псалмопевец Давид, как говорит святые отцы, говорит о том, что не только ночью, но и днем, в предшествующем день этой Гефсиманской молитвы, Господь тоже молился. Но Господь, Бог Отец, не отвечал сыну своему. Почему не отвечал? Да потому что он должен исполнить был то, что должен был исполнить. Это ради чего он пришел на землю. И вот здесь вот святые отцы очень четко говорят, когда мы тоже в своей жизни просим и порой остаемся неуслышаны, значит, миссия наша заключена не в том, чтобы избавиться от того или иного искушения, а миссия наша заключается в том, чтобы мы, конечно же, исполнили или пребыли в этом искушении, дабы от чего-то большего может уйти или что-то сотворить благое и доброе. Вот в молитве мы должны подражать самому Господу, не просить и не добиваться того, что мы хотим, а именно то, что нам посылает Господь, встречать с радостью, с весельем и легкостью. «Ты же во святем живешь, хвала Израилева». Ну, естественно, где ты живешь? Во святем живешь. Мы бы подумали, наверное, в храме живет Господь. Но святые отцы глубже смотрят на эти слова, они говорят: «Ты же во святем живешь». Где живет Сын? Сын живет в Отце, и Отец пребывает в Сыне. Об этом уже толкует нам Священное Писание. «На тя уповаша, Отцы наши уповаша, избавил еси я. К тебе воззоваша и спасошася, на тя уповаша и не постыдешася». Вот. Но кто уповали? Конечно, Авраам, Исаак, Иаков. На кого они уповали? на Господа, на Спасителя, который пришел в этот мир. Они жили ожиданием пришествия в мир нашего Божественного Спасителя. Аже если бы червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Опять-таки, если мы говорим о Христе, то эти слова святые отцы, некоторые относятся к царю Давиду, но по смыслу этого псалма все-таки сам Господь о себе говорит: «Аз есмь червь». И вот святые отцы говорят: какая глубина смирения в нашем Божественном Спасителе. Нисколько нет гордыни, тщеславия и превознесения. Сам Бог называет себя таковым. Насколько мы должны уподобляться Господу вот в этих размышлениях и в этих рассуждениях, называя себя вот различными такими тварными именами сотворенной твари, сотворенного творения, вот, уничижая себя, дабы ощущать величие Божие. Ну, конечно же, разные также есть толкования, что Господь называет себя червем, потому что он без мужеского семени рожден, как червь рождается только в земле от дождя или где-то на древе, вот в коре, что нет участия также дополнительного семени в его рождении. Но все-таки глубочайший смысл, конечно, заложен в том смирении, которое Господь преподает каждому из нас. «Все видящие мя поругаши меся, глаголошу с нами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет Его». Но опять-таки мы знаем эти слова, они очень нам близки из Священного Писания уже Нового Завета, когда Господь находился на кресте, искушали Его, подходили книжники и фарисеи и говорили: «Аще ты, если Сын Божий, сойди со креста, и мы поверим в Тебя». Вот смотрите, насколько псалмопевец Давид в древние времена за много столетий предсказывает, как будет Господь страдать на кресте. «Яко ты иси исторгия мя из чрева, упование мое от сосу матери моя, к тебе привержен есть от ложесна, от чрева матери моя, Бог мой еси ты». К тебе привержен есть от ложесна, от чрева матери моя, Бог мой еси ты. Вот здесь вот очень хорошо говорят святые отцы о том, что особенно Афанасий говорит об этом, что и хотя Христос родился от Божьего, от Богородицы, но не имея семени мужеского, которое не участвовало в рождении Спасителя, тем самым было не нарушено детство Пресвятой Богородицы. И хотя он и рождается от Девы, но не нарушая самого детства Богородицы. Вот подчеркивается опять-таки вот такое рождение, и в то же время пророчествует о Царице Небесной. Вот, и мы говорим, что она осталась Девой и до Рождества, и по Рождестве. И в этом, конечно же, воспевает ее Святая Церковь. «Да не отступишь от меня, яко скорбь близь, яко несть помогая мне, обыдоши мя тельцы мнози, юнцы тучные одержаши мя, отвержеши на мя уста своя, яко лев, восхищая и рыкая». Но здесь опять-таки это молитва самого Господа, который, сердце которого скорбело о том, что он оставлен и в то же время отдано на поругание тех, кто окружал его. Кто окружал? И вот он чувствовал оставленно, что Господь не помогает его. Почему такая складывалась картина? Да потому что видел, кто на него восставали. Что на меня восставали тельцы мнози, юнцы тучные, одержаши мя. Но тельцами здесь называется весь израильский народ по одному толкованию. По-другому говорят о том, что и языческие народы, а юнцы тучные, одержаши мя, это, конечно, те, кто обладал законом, те, кто знал закон, а кто это архиереи, книжники, они все восстали, конечно, против нашего Божественного Спасителя. «Отверзоша на мя уста своя, яко лев, восхищая и рыкая», как лев, как грозное такое и очень сильное животное, если он начинает открывать свою пасть, то, конечно, очень страшно, и мало кто устоит перед силой его челюстей. Вот. И Господь говорит, насколько было ему тяжело, когда он чувствовал эту оставленность, Боже, Боже мой, вскую имя оставил, если, когда кругом были такие звери, которые рыкали на него. «Яко вода излияхся, и рассыпавшися вся кость моя, бысь сердце мое, яко воск тая посреди чрева моего». Вот такие внутренние переживания Господь испытывал, как воск растаяло сердце его, и кости все рассыпавшие, и как вода все излиялась у него. Действительно, была полная оставленность в этот момент, это были еще очень сильные моральные страдания. «Ише, яко скудель, крепость моя, и язык мой при гортани моему, и в перст смерти свел мя еси». Никакими словами, перст, то есть язык присох к гортани моей. То есть невозможно уже ничего говорить, когда, мы знаем, присыхает язык к гортани. Вот, когда нет уже силы в тебе, то человек не может ничего говорить и произносить. То есть, действительно, видя вот это все, Господь ничего не мог произносить, и вообще никакими человеческими словами невозможно изобразить это страдание. Это очень понятно, вот, и хотя мы пытаемся как-то сказать, но подлинно и до конца все описать просто невозможно. «Яко душа мя пси мнози, сон лукавых одержаши мя, ископаши руцы мои и нози мои». Ну вот здесь опять-таки мы знаем все и можем очень говорить о том, что «ископаши руцы мои, нози мои, тоже пронзиши гвоздями». То есть тут говорится о полном, как было распятие Господа, вот, через его распятие на кресте. Ну и, конечно же, здесь говорится, кто участвовал в этом. «Якобы душа мя пси мнози». Пси, вот мы знаем, что собака – нечистое животное. Естественно, псами такими вот нечистыми животными изображаются язычники. И он, псалмопевец Давид, пророчится здесь о том, что Христа окружать будут язычники. Но язычники действительно окружали. В лице кого? В римских воинов, которые сторожили Христа Спасителя на кресте, и которые сопровождали его, и распинали его. «И сон лукавых одержаши мя». А вот лукавыми, кого он здесь называет? Конечно, евреев. Конечно, тех, которые ходили и кричали о том, что кровь его на нас и на наших детях. Те, которые...
Но они не были язычниками.
Они уже не были язычники. Он вот их называет не псами, а вот именно родом лукавым. Лукавым. Как их называл род лукавый и... прелюбодейный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Вот такими словами сам Господь их называет в Священном Писании. Ну и действительно, Русь, Циеноси, об этом очень красноречиво говорит Златоуст, что пророчествует о, конечно, пригвождении Христа ко кресту. «Исчитоша вся кости моя те же, и смотриша, и презреша мя». Но опять-таки, вот здесь «исчитоша вся кости», то есть можно было сосчитать кости. Каким образом? Потому что Господь как бы был натянут на кресте. И когда натянут, естественно, проглядываются все кости. Вот в таком положении Господь находился на кресте. Вот в таких именно подробностях проповедует псалмопевец Давид, как наш Божественный Спаситель будет страдать за всех нас, и в целом за весь род человеческий. «Разделишь ризы мои себе, и о одежде моей меташа жребий». Вот когда мы слушаем эти евангельские слова про Кимина, которые поются в церкви во время Страстной Седмицы, мы всегда должны помнить, именно эти слова принадлежат псалмопевцу Давиду, который пророчествовал о Божественном Спасителе, говорил, что разделю тризы его, и одежду его будут метать жребий. Но как же так? Ведь как, если зачем метать, если можно разделить, метать жребий, можно разделить тризы. Оказалось, что только верхнюю одежду на Христе можно было поделить, разделить, потому что она была сшита, ее можно по швам было разъединить и раздать по кусочку ткани. А вот хитон был не швеен. Хитон был ткан Пресвятой Богородицы, это была искусная работа, это был очень дорогой хитон. И если его разрезать, то он расползется и останется только нитки. Ни кусочка ткани уже не будет. Поэтому, естественно, они оценили эту дорогую вещь и сказали, что давайте мы кинем жребий. И кинули жребий, и тот, кто выиграл, тот и забрал этот хитон. Вот об этом даже, о такой мельчайшей подробности, может быть, даже незначительной, но в которой можно было узнать Христа и Спасителя, пришествия на землю, то, что Он является избранной Мессией, вот даже через вот это пророчество. «Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление мое во тьме, избави от оружия душу мою из руки Песия единородную мою, спаси меня от уст львовых, от рог единорож, смирение мое». Ну, естественно, Господь уже молится, чтобы от этой злобы людской, человеческой, которую выразили иудеи, язычники против Христа, чтобы Господь, Бог Отец, сохранил своего Сына Единородного. И эта молитва, она связана и проходит золотой нитью через весь этот псалом от Гефсимании даже до самого момента распятия. «Пофем имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тебя». Ну, удивительные слова. На самом деле пророчествовалось о том, что посреди церкви всегда воспевали имя Божие, но даже воспевают до сегодняшнего дня. И сегодня в любом храме провозвещается Священное Писание, и посреди церкви воспевается сам Господь. Но как Господь называет тех, кто слышит это Священное Писание? Он не называет их рабами или какими-то другими недостойными именами. Он говорит: «Повем имя Твое, братья мои». О Господе возвещается не кому-нибудь, а братьям и сестрам, которые пришли в храм Божий и которые слушают Священное Писание. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковлю прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилева». Ну, естественно, Иаковом и Израилем здесь называется богобоязненные рабы, то, кто остался верен Христу. И в сегодняшнее время мы уже можем назвать всех членов Новозаветной Церкви. «Как не уничижишь, ни же негодова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, и когда воззва к нему, услыша мя». Ну, опять-таки, здесь говорится то, что именем Божьим, по славлению Его, обогатится даже нищий. А все мы являемся нищими, которыми мы обогащаемся от наготы Христовой. Мы становимся богатыми лишь только тогда, когда принимаем Господа в себя. «От Тебе похвала моя в церкви велится, исповемся Тебе, молитве мою воздам пред боящимися Его. Едят убожие и насытятся, и восхвалят Господа. Взыскающие Его, жива будет сердца их век века. Едят убожие и насытятся, и восхвалят Господа. Взыскающие Его, жива будет сердца их век века». Конечно, о какой еде, о каком питье здесь говорится? Конечно, Святой Евхаристии. «Тот, кто будет вкушать тело и крови Христа Спасителя, тот не умрет вовек, и сердца того будут жить всегда, во все века и во все времена». Не случайно эту молитву в древности рекомендовали читать перед ужином в вечерние часы, чтобы уже в таких размышлениях человек отходил ко сну. «Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним все отечества язык, яко Господне есть царство, и той обладает языки». едоша и поклонишеся все тучные земли, пред ним препадут все нисходящие в землю, и душа моя, моя тому живет». Но здесь тоже удивительные слова, в которых говорится о том, что все концы земли, все отечества и язык, то есть все народы земли придут и поклонятся Господу и примут эту спасительную веру. «Яко Господне есть царствие, и той обладает языки». То есть все это Господне. И земля, и царствие, и Господне, и Господь обладает всеми народами. Кто придет? Придут даже и сильные, и богатые, и тучные, все тучные земли называют их. Но опять-таки тучность не в смысле, может быть, сколько, говорят святые отцы, материального богатства, сколько, конечно, эта тучность является в добродетельности, в духовном жительстве. Именно говорится, конечно, о духовном богатстве. И здесь очень хорошо раскрывает эту глубочайшую смысл святой апостол Павел, что чем должен человек жить, каким богатством. Вот не живу я, но живет во мне Христос. Конечно, богатством Христовым и наполняться жизнью Христовой, мышлением Христовым и подвигом Христовым. Вот тогда человек действительно в своем благоразумие духовное, можно сказать, что живу не я, но живет во мне Христос. То есть я не хочу жить своей жизнью, я не хочу жить своей греховной волей, но я хочу жить жизнью и волей самого Господа, потому что воля Божия благая и совершенная. И воля Божия, она, конечно, заключается в том, чтобы спасти всякого человека, чтобы он пришел в разум истины и, конечно, чтобы он наследовал Царствие Небесное. Очень глубокие тоже слова и некое вот такое стремление. Мы начали о том, что говорить о слова Господа об оставленности, а сейчас уже говорим о той великой милости, которая является в жизни со Христом после Его уже преславной смерти и святого воскресения. Но вот жизнь со Христом, она, конечно, открывает просторы для человека вечности. «И семя мое поработает ему возвестить Господи род грядущий, и возвестят правду его людям, родшимся, еже сотвори Господь». Ну, здесь опять-таки уже вот в конце псалма псалмопевец Давид говорит о прославлении Божьем, что я всегда буду прославлять Бога и возвещать правду Его, которую сотворил Господь и соделал для всех людей. Опять-таки он говорит о будущем потомстве. И это потомство, конечно, рожденное по духу. Этим потомством является Церковь Божия и весь народ, входящий в Церковь Божию. Удивительный псалом. Я еще раз хочу сказать, что настолько он глубокий, замечателен, и он очень точно передает все переживания и страдания нашего Божественного Спасителя. Когда мы взираем на это, мы всегда изумляемся. Ну, насколько, ну, откуда у псалмопевца Давида было это? Не случайно церковь называет его пророком. И вот эти слова, ведь они всегда читаются в Церкви Божией. И в то же время мы их видим пересечение с ними в Евангелии. Все это настолько глубоко, настолько подлинно и настолько очень близко раскрывает глубину спасительного подвига. Для чего дается нам это? Для того, чтобы мы были уверены в своей вере, то, что мы не должны никогда сомневаться. Мы верим в Господа, но об этом даже пророчествовал псалмопевец Давид. Это вера, которая была предречена святыми пророками, была открыта святыми отцами и утверждена в том числе и в сердцах наших. И кто, конечно, читает толкование на Священное Писание, кто читает толкование на саму Псалтырь, он видит, насколько в правде и истине мы пребываем. Никакое сомнение после этого не может наполнить сердца наши, а только чувство благодарности Богу за то, что Господь нас предстает своим народом. А к чему мы должны стремиться? Что мы должны искать в своей жизни, братья и сестры? Мы должны искать только одно на потребу, чтобы наше потомство было приобщено и к этому знанию, и к Церкви Божией, и к той великой трапезии, которая открывает жизнь вечную.
Большое спасибо, отец Алексей. Благодарю вас сердечно за, как всегда, очень умную, содержательную беседу. Ну что ж, и ждем наших телезрителей на следующем вашем толковании Псалтире.
Спасибо, Господи.
Спасибо, отец
Алексей. До новых встреч.